Россия потеряла на войне в Украине до 80 тысяч солдат. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Российская армия потеряла на войне в Украине до 80 тысяч военных, убитыми и ранеными. Это обновленная оценка потери российских войск, которую проводит Пентагон. По данным Минобороны страны, эта цифра значительная, если учесть, что Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей в Украине после вторжения. А российские военные, говорят, в Пентагоне сильно деморализованы по сравнению с украинскими. По данным Генштаба ВСУ, в войне, которую развязала Россия, уже погибли больше 42 тысяч российских военных. Схожие оценки давала и британская разведка. Там в середине июля сообщили, что Россия потеряла более 30% наступательного потенциала. И это примерно 50 тысяч солдат. Минобороны России в последний раз объявляла о своих потерях в конце марта. Тогда ведомство сообщило, что погибли 1500 человек. При этом в Киеве сегодня сделали заявление о потерях своей армии. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери ВСУ уменьшились в 3 раза по сравнению с началом июня. То есть от 200 военных в сутки до 30-50. Власти Украины говорят, что их солдаты стали лучше обороняться. Еще одна причина уменьшения потерь – это успешные удары по логистическим центрам российских войск. Сегодня вступил в силу чрезвычайный план Евросоюза по сокращению потребления газа. Таким образом, ЕС хочет обезопасить себя на случай, если Россия полностью прекратит поставки. В постановлении сказано, что страны Евросоюза должны приложить все усилия, чтобы снизить потребление газа не менее чем на 15% уже с августа по март следующего года. Это решение согласовали все страны ЕС 2 недели назад. Главная цель – увеличить запасы газа перед зимним периодом. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европа должна быть готова к худшему сценарию. При этом для некоторых стран ЕС были сделаны исключения. Это, к примеру, касается Испании и Италии. Они должны сократить потребление газа менее чем на 15%. К другим темам. Российские авиакомпании, в том числе государственный Аэрофлот, начали разбирать свои самолеты на запчасти. Об этом агентству Reuters сообщили 4 источника в отрасли. И один из них рассказал журналистам, что на детали разбирают, по крайней мере, один самолет сухой Суперджет и один почти новый Airbus A350. Причины – проблемы с ремонтом иностранных лайнеров из-за санкций. После вторжения в Украину страны ЕС перестали поставлять в Россию авиазапчасти и проводить техобслуживание. В июне правительство России посоветовало перевозчикам разбирать на детали имеющиеся самолеты. Там подсчитали, что таким образом можно будет использовать 2/3 парка западных самолетов до конца 2025 года. У государственного Аэрофлота на 80% парк состоит из Боингов и Эрбасов. Также у компании есть около 80 самолетов сухой Суперджет, но многие детали для этого самолета также западного производства. Используя данные сайта FlightRadar24, журналисты агентства Reuters подсчитали, что с середины июля Аэрофлот не поднимает в небо около 15% своего флота. Это примерно 50 самолетов. В Вильнюсе, между тем, сегодня проходит 2-й день конференции «Новая Беларусь». Она приурочена ко 2-й годовщине президентских выборов 2020 года, которые завершились массовыми протестами в стране. Подробности расскажет Роман Васюкович.
Мероприятие началось сегодня утром с вопросов к Светлане Тихановской. Поднимались важные темы реабилитации, освобождения политзаключенных. Также звучали вопросы, кем себя ощущает Светлана Тихановская. Накануне, я напомню, в адрес Тихановской и ее офиса звучала критика, звучали претензии. На что Светлана Тихановская, например, ответила, что не видит смысла давать присягу символическую на Конституции Республики Беларусь. И вот я предлагаю посмотреть один из ее ответов сегодня.
Тот факт, что за 2 года я продолжаю как бульдозер работать. Это и есть фактическая присяга белорусскому народу. Я понимаю, что символизм очень много значит, но не в этом случае.
Я напомню, что на конференцию «Новой Беларуси» приехало около 300 человек. Это белорусы, эмигранты, которые вынуждены были уехать из страны по политическим мотивам. И вчера, и сегодня белорусы обсуждали, искали выходы из кризиса, в который оказалась страна после президентских выборов 2020 года.
Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Оставайтесь на телеканале «Настоящее время».
Из доклада военного министра Российской империи, генерала от инфантерии Куропаткина, Николаю II. Ваше императорское величество, на протяжении 18 и 19 веков Россия провела в войнах 128 лет, и только 72 года были мирные. Из 128 лет войны только 5 припадают на оборонительные войны. Все остальные – это захватнические походы. В 18 веке Россия провела 19 войн. Из этих 19 войн и походов с захватническими целями велось 17 войн. И только 2 войны можно признать оборонительными. В 19 веке Россия вела 15 внешних войн и 3 внутренние войны. Внешние войны продолжались более 67 лет. Из 67 лет непрерывных боев оборонительные войны длились 2 года и 1 месяц. Остальные разыгрались вне границ империи. За 200 лет войн Россия, имевшая в начале 18 века всего 12 миллионов населения, превратилась в державу, которая к 1900 году насчитывала уже 132 миллиона человек.
Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете?
Спор хозяйствующих субъектов.
Вы что делаете? Вы с ума сошли, что ли?
Слышите? Одни кричат, это наша страна, а другие бьют и говорят, нет, наша. И подводят под это теоретическую базу.
Мы видим, как предпринимаются усилия законом утвердить право любого выбора человека. И поэтому мы сегодня говорим о глобальной ереси. Человекопоклонничество.
Ересь человекопоклонничества. Свободы там всякие, личности, совести, права человека. У нас в Беларуси со всем этим начали бороться больше 20 лет назад. Задолго до патриарха Кирилла в миру Гундяева. Я тому свидетель. В России тогда еще процветала демократия, а белорусов уже вовсю били. Еще не было у стражей порядка крутой амуниции. Они красовались в допотопных шлемах. Еще не хватало автозаков, но уже били. Били не стесняясь, на улицах и площадях, или даже, как меня, в подъезде жилого дома. Вообще-то я никогда не думал, что я еретик, но меня в этом убедили. Хотя, что не делается, все к лучшему. Тогда я на полгода получил счастливую возможность валяться дома и предаваться занимательному чтению. Больше всего меня интересовало, а в чем же моя ересь? Дабы разобраться, я открыл Евангелие и прочел. Я есмь истинная виноградная лоза. Ну, в смысле, лоза – это я. А отец мой – виноградарь. Ага, творец имеется в виду. А всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Он, с большой буквы. А всякую приносящую плод очищает. Вот так написано в Евангелии. Понял. И если спокойным и любящим взглядом посмотреть вокруг себя, то следует признать, у Творца неплохо получилось. Непонятно только, при чем здесь Гундяев. И почему это вдруг Гундяев решает, что здесь лишнее? Он ведь не творец? Кстати, насчет виноградной лозы. Я давно хотел снять сбор винограда в Грузии. В внешне это выглядит вполне обычно. Но если присмотреться, то понимаешь, что это священнодействие, ритуал. Вот гляньте, сорванную грусть укладывают, словно ребенка, в колыбель. О том, как виноградарь любит свою лозу, я хотел снять еще в 2008 году, но не получилось. Было не до этого. Тогда была война. И эта колючая проволока появилась здесь с тех пор. Километры колючей проволоки. Эти кадры бомбежки российской авиации грузинского города Гори я использовал в своем прошлом фильме «Лоботомия». Зачем я их повторяю? Сейчас объясню. Фильм кто-то выложил на YouTube, и, конечно же, сразу пошли комментарии. Вот один из них. Показывать грузинские самолеты, бомбящие Схинвал, и говорить, что это российские самолеты, бомбящие Гори, цинично. И почерк знакомый. Постановочная съемка про раненых в Горе – знакомый операторский почерк. Ну и дальше, как водится, про газдеповский заказ. И таких комментариев было много. Удивительно. Вот центральная площадь в Горе. Вот реально убитые люди. Это ж каким умом надо обладать, чтобы всего этого не видеть? Нобелевский лауреат академик Иван Петрович Павлов – еще в начале прошлого века поставил диагноз такому уму. Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека. Он не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами. Вот и получается, что колючая проволока протянута не только по земле, но еще и в головах. Вообще, когда мы говорим о войне, когда пытаемся разобраться, что на самом деле произошло, неплохо было бы понять основные мотивы противоборствующих сторон.
Конечно же, было построено в Тамарашене, и в тех деревнях очень много клубов. Были построены такие здания, каких и в Тбилиси, и в Батуми не было. И молодежь смотрела на это и переходила сюда. И, конечно, когда началась война, больше всех наказали именно эти деревни.
План был подготовлен генеральным штабом где-то в конце 2006 или в начале 2007 года. Он был мной утвержден. В рамках этого плана проводилась подготовка юго-осетинских ополченцев.
Дома выкапывались фундаментом и сравняли с землей тракторами, чтобы жизнь там заново не зародилась. Сейчас там нет никакого просвета. Единственный источник трудоустройства для них теперь – это служба в русской армии. Единственный их доход – это служба в русской армии. Больше они ни от чего не зависят. Они вообще больше не развиваются. Они попали в замкнутое пространство.
Лоза и виноград такие же, как грузин, такие же древние. Сколько мы существуем, столько у нас и отношения с лозой.
Когда выпьешь пару стаканов из своего урожая, когда кто-то похвалит сделанное тобой вино, вот тогда грузин просто теряет голову. Можно всем пожертвовать ради того, чтобы кто-то похвалил твое вино. За лозу, за виноград. Да не лишит нас этого Господь.
Чем эта песня? О виноградной лозе, о виноградаре, о красоте земли, в которую еще в первом веке нашей эры пришел Андрей Первозванный. Здесь проповедовал Евангелие святой апостол Матфей. Здесь он скончался и похоронен в этой земле. С тех пор прошло почти 2000 лет. И все это время православной Грузии приходилось выживать, отбиваясь от крупных и воинственных соседей – Турции и Персии. А когда в 1453 году пал Константинополь, страна и вовсе оказалась отрезана от всего христианского мира. Надежда оставалась только на московское государство, на помощь единоверцев.
Первые серьезные отношения с московским государством можно зафиксировать с 15 века. Кахетинский царь начал эти первые известные нам сегодня отношения с московским правителем. Там не ясно, к кому обращается кахетинский царь Александр, но понятно, что это Иван III.
Иван III. Если в начале своего правления он был просто князем московским, то в конце его уже было положено называть государь всея Руси и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверский, и Югорский, и Вятский, и Пермский, и Болгарский, и прочее, прочее, прочее. Короче, собиратель земли русской. Правда, некоторые историки называют его не собиратель, а забиратель. Но это злопыхатели. Вот, узнав о контактах кахетинского царя с Московией, тут же зашевелился султан Османской империи и направил в Кахетию посла с предложением своего покровительства. Услышав решительный отказ, посол спросил царя, открывая двери для московитов, уверены ли вы, что сможете потом их закрыть? Дальнейший ход событий показал, что это был вопрос по существу. Правда, выявилось это не сразу, так как в тот момент Иван III был очень озабочен очередной военной кампанией. Надо было разобраться с экстремистским городом Новгородом, который предательски снюхался с Ганзейским союзом, переняв себе все присущие этому союзу пакости, вроде свободной торговли, независимых коммун и автономного городского управления. Все это противоречило представлениям Ивана о гармоничном устройстве мира в виде всеобщего крепостного права.
В западноевропейской традиции и цивилизации всегда был приоритет собственности на землю. Когда обладают собственностью на землю или на какую-то территорию, на какое-то пространство, да, то вся забота сводится к обеспечению лучшего способа жизнеустройства на этой территории, да? У нас же всегда был приоритет собственности на людей. Обладание людьми как собственностью давало то преимущество, что из этих людей власть могла компоновать толпу особого рода, где личности никакой нет, не просматривается. И собственность на этих людей, она давала возможность из толпы строить вот это мобилизационное агрессивное войско.
Чтобы справиться с Новгородом, Ивану понадобилось целых 4 военных похода. Во время последнего он осадил город, разгромил его пушками, а главные враги наконец-то были схвачены, пытаны и казнены. По всему выходит, что последний поход был самый удачный. Впрочем, мы отвлеклись. На очереди следующий персонаж. Тоже Иван, но уже грозный.
Иван
IV явно проявляет интерес к Грузии. Он поручает своему послу сказать польскому царю, что он беспокоится не только об Ивере, но также о всех христианских странах. Очень беспокоится. И если где-то узнает, что трудно приходится христианам, он готов помочь, и для этого готов даже душу отдать, чтобы помочь христианам во всем мире.
А посему в день сей венчаемся мы на владение теми русскими землями, что ныне до времени под другими государями находятся.
И вот отсюда уже видна суть новой русской империи. Акцент на христианство, на помощь христианству. И этот абсолютно фальшивый, патетический призыв всему миру, что мы в мире защищаем всех христиан, в то время как в собственной России он известен тем, что сделал. Взять хотя бы опричнину.
Нет, это не фильм ужасов. Просто 7 мая 2012 года на инаугурации президента России произошло полное искоренение ереси человекопоклонничества.
Окружи себя людьми новыми, из низов пришлыми, служивыми, всем тебе обязанными. Сотвори из них вокруг себя кольцо железное, шипами острыми, против врагов. Таких, чтобы отреклись от роду племени, от отца матери. Только царя бы знали, только бы волю царскую творили.
Надо отдать должное организаторам этого знакового события. Представляете? Москва, жителей миллионов 12, а то и 15. И вон гляньте, ни одного человека на улицах. Это ж как надо было постараться. Вот она, преемственность устремлений российской власти.
Принципиальная задача – надежная защита соотечественников от любых форм дискриминации.
Но что же наша отчизна? Как не тело, а локти и колени отрублены. Верховья рек наших. Волги, Двины, Волхова под нашей державой, а выход к морю их в чужих руках.
Народ, нас, русских полумертвых, бензопилами членили на части, отрубали у нас руки, ноги, уши, но мы очнулись.
Мужики, вы что творите?
Бандеров тут нет!
Так где здесь бандеров-то? Это ж Донец!
Да вы как и все, пи***цы, бандеровцы!
С Востоком покончено! И ты, Курбской, поведешь войска русской на запад, на Ливонию, к морю!
Представляете себе удивление российской власти, когда... когда они обнаружили, что на месте захолустного Батуми возник красавец-город. В России почему-то так не получалось. По всему выходило, что грузины владели какой-то особой, только им известной и тщательно скрываемой тайной.
Наша экономика после революции рос, выросла на 5% за один год. Однако бюджет вырос на 100%. То есть только благодаря наведению порядка и только благодаря антикоррупционным действиям богатство страны, которое утекало в скрытую экономику и служило обогащению отдельных лиц, вошло в государственную сеть и начало работать.
Провокационная трата денег в Грузии подрывала российские устои и скрепы. Ведь, как писал Салтыков-Щедрин, во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства. Этот принцип со временем усовершенствовался. И сегодня, если уж становится известно, что в России что-то строится, стадион, трубопровод, мост, то можете не сомневаться. Где-то в сторонке потихоньку возводится очередной дворец. Для президента, для премьера, для генерального прокурора, для заместителей, для заместителей заместителей. В общем, для любой шишки на ровном месте. Россия – страна дворцов. Впрочем, я опять забежал вперед. Это дворцы 21 века. А мы ведь еще не все узнали о том, что происходило во дворцах века 18-го. Вернемся. Это дворец эмеретинского царя Соломона. Таким его видели с другого берега реки Рионе подданные. В этом дворце, как и водится в царских домах, тоже были и заговоры, и кровь, и предательство. Но, невзирая на это, проводилась политика, основоположником которой был еще Давид IV. В народе его прозвали Давидом-строителем за то, что он объединил грузинские земли, строил и мостил дороги, прокладывал мосты и развивал торговлю. На этой земле никогда не было узаконенного рабства, наподобие крепостного права. Здесь жили свободные люди, которые любили свою землю и защищали ее. Враги были многочисленны, а сил не хватало. Вся надежда была на помощь православной России, на помощь единоверцев. Вот тогда-то и был заключен Георгиевский трактат. О нем и пойдет речь.
Георгиевский трактат из Михеду.
Согласно Георгиевскому трактату, Картвельско-Кахетинское царство входило под покровительство Российской империи, а не в подданство. Страна оставалась суверенной, только несколько ограничивались некоторые внешнеполитические отношения.
Когда на российский трон взошел император Александр I, это случилось 12 марта 1801 года, он сразу столкнулся с проблемой Георгиевского трактата. Трактат этот подписала еще бабка Александра I, Екатерина II Великая, известная своей любовью к либерализму и плотским утехам. Изнемогая от всего этого, она регулярно писала нежные письма к уже в то время знаменитым французам Вольтеру и Дидро, в коих уверяла, что весь народ в России благоденствует, и что в России нет мужика, который не ел бы курицы, когда ему угодно, а с некоторого времени они вообще даже предпочитают курам индейк. Одним словом, тогдашняя Russia Today. А на хамский вопрос Дидро насчет крепостного права она ответила просто по-царски: у каждого свои недостатки. И отвлеклась от переписки для подавления крестьянского бунта Емельяна Пугачева. Надо сказать, что у императрицы в том году дело вообще было не в проворот. Чего только стоило уничтожение Запорожской сечи в Украине в нарушение соглашения Переяславской Рады. Ту же судьбу Екатерина уготовила и Георгиевскому трактату. Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой он написан. Так об этом сказал первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк.
Первая идея, с которой начиналась русская государственность, это Москва, Третий Рим. Россия как бы предназначена самим Господом Богом для спасения истинно христианской веры, то есть православия. И поэтому любые договора во все времена выполнялись в той мере, в какой они служили вот этой самой идее.
Конечно, фактически Георгиевский трактат потерял всякую силу еще при Екатерине, но узаконил оккупацию Грузии отец Александра, Павел I. Он процарствовал всего-то неполных 5 лет и запомнился тем, что любил повторять: «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». В результате чего получил табакеркой по голове от своих преданных вассалов, умер, и вот тогда-то на престол взошел Александр. Мухлёж с Георгиевским трактатом ему не нравился. По молодости он еще был честен и в дискуссиях упирал на совесть. Но поборники империи его додавили, и Александр подписал манифест о присоединении Грузии к Российской империи. 12 апреля 1802 года жители Тифлиса собрали в Сионском соборе, окружили его императорскими войсками и объявили об упразднении монаршего дома и о лишении грузинской православной церкви автокефалии. Под угрозой штыков жителей заставили присягнуть на верность новому государю.
Эта единоверная страна пришла скрытно, то есть все ее действия были замаскированы. Будто бы она пришла на защиту маленьких угнетенных народов или чтобы избавить страну от каких-либо внутренних конфликтов. А в действительности же происходил полный захват территории Грузии и уничтожение тех важнейших принципов, с помощью которых страна выжила до сих пор. Это язык, родина, вера, что было свято для Грузии.
Конечно, как бы ни было жаль, но все-таки можно отказаться от всего материального. Забыть о сытной пище, о дорогой одежде. Можно покинуть удобные дома. Но как отказаться от родных могил, от своей истории, от своего права жить свободно на свободной земле? Как народу отказаться от всего того, что сделало его народом?
Грузинскую церковь с ее архитектурой, с ее пропорциями, с ее иконописью, все это уничтожили и заменили своим. Под это насилие попали почти все храмы Грузии. И кроме того, они не просто наносили оскорбления этим святым иконам, а физически уничтожали здания. Когда в
1837 году в Грузию приезжал император Николай I, по указанию экзарха Евгения разрушили пределы храма. У храма Святицховели с севера и юга было несколько пределов, старых, построенных с XI по XV века, которые представляли архитектурную ценность, историческую ценность. Русское церковное правительство приняло решение навести, так сказать, порядок в храме, и пределы полностью разрушили. Так была потеряна очень значительная часть национального культурного наследия, очень важный компонент храма Святицховели. В связи с тем же визитом, между прочим, выбелили росписи. Там немного уже оставалось к тому времени, но то, что сохранилось, выбелили, чтобы интерьер был полностью однородным. Более тяжелые случаи. Это, например, монастырь Кабени, близ Коджори, недалеко от Тбилиси. Кабени был большим монастырем, и там несколько церквей. Среди них была главная церковь с куполом. Купол в XVIII веке был уже разрушен, но были сохранены фасады, и среди них восточный фасад. Один из лучших образцов грузинской архитектуры начала XIII века. Когда в 1900-х годах здесь обосновались русские монахи, первое, что они сделали, это полностью разрушили эту церковь. Вот так был потерян этот и вправду прекрасный образец грузинской архитектуры. Что было их целью? Замена грузинской культуры русской. Это было их основной целью. Поэтому в школах запрещалось разговаривать на грузинском языке. Все хорошо помнят фильм, снятый о детстве Акаки Церетели, «Колыбель Акаки». Где в гимназии его бьют по рукам, когда юноша говорит по-грузински. Так и в церкви была запрещена служба на грузинском, грузинские песнопения. Автокефалия грузинской церкви была упразднена. И таким образом в этих двух экзархатах, восточном и западном, служба проводилась только на русском языке. Хотя и остались некоторые места, куда так глубоко это не доходило, но в основном грузинские песнопения были запрещены.
Есть легенда об упрямом Водочкоре, простом крестьянине из гурийской деревни Чанчать. У него была такая традиция. Каждое Рождество он шел в церковь со своим старым ружьем. После окончания службы собирал во дворе церкви всех мужчин и громко их спрашивал: «Где Россия?» Все показывали на север. Водочкория поворачивался к северу, прицеливался и стрелял. И вслед за ним стреляли все остальные. После оккупации в Грузии прошла целая череда восстаний против империи. И в 1802, и в 804, и в 812. Получается, что еще за 200 лет до российского премьера Дмитрия Медведева грузины уже точно знали, что свобода лучше, чем не свобода. Возможно, это определенный склад ума, но скорее это свойство характера, свободолюбивого, неугомонного и отчаянного, как у кутаистского мальчишки из фильма Ильдара Шенгелая «Необыкновенная выставка». В эпизоде фильма он сидел на перилах моста и на вопрос героев «Боишься прыгать?» ответил: «Да, дядя, боюсь», схватил их шляпы и прыгнул с моста в реку.
Это считалось большим геройством, потому что было очень сложно. Здесь не все могли прыгать, и те, кто прыгал, считались настоящими кутаистцами.
Мират Каджея, автор скульптуры «Отчаянного мальчишки», если бы не был скульптором, то, наверное, стал бы прекрасным гидом. Он показал нам свой родной город Кутаиси, город поэтов, художников и музыкантов. Но среди них есть одна особая – скульптура его друга, кутаистского фотографа Ило. Фотограф Ило стоит прямо у дверей своей бывшей мастерской. Вот уж если кто и был повинен в ересе человекопоклонничества, то это точно фотограф Ило. Он работал без ретуши и фотошопа, но его герои и не нуждались ни в ретуши, ни в фотошопе. Они были такими, какими они были, каждый со своим характером и мироощущением. И поэтому сразу, как только была изобретена фотография, в каждом, даже самом маленьком селении появился свой фотограф. И те, кто снимал, и тех, кого снимали, относились к этому процессу весьма серьезно, так как понимали, что, глядя в объектив фотоаппарата, они, по сути, глядят в будущее. И будущее тоже смотрит на них.
В конце 19 века в Грузии произошли большие изменения. Кто был зачинщиком восстаний 1802, 1804, 1812 годов? Те люди, которые еще помнили независимую Грузию, граждане независимой Грузии. А те люди, которые жили в 1880, 90, знали о независимой Грузии только понаслышке. Они закончили гимназии на русском языке, университет или другие институты тоже на русском. Постепенно у них сформировалась уже другая психология. Началась совершенно другая борьба.
Это первый грузинский документальный фильм. А это его герой, знаменитый поэт Акакий Церетели. Держитесь за стул. В простом грузинском селении встречают не президента, не премьер-министра, не короля. Это встречают поэта. Это снято на рубеже 19 и 20 веков. Споры о том, какова модель мира, геоцентрическая или гелиоцентрическая, кто прав, Птолемей или Коперник, уже почти везде утихли. Но, глядя на эти кадры, очевидно, что в Грузии на тот момент и Земля, и Солнце, и звезды – все вращалось вокруг поэта. С поэтом были связаны надежды на свободу и независимость. Сила оружия уступила силе слова, а потому это была поэтоцентрическая система. Вот гляньте, вам это ничего не напоминает? Возможно, так и выглядел исход с его вечным «Отпусти, народ мой!». В Манеже подверглась новому нападению, а новосибирский митрополит Тихон назвал балет Чайковского «Щелкунчик» оккультной постановкой. Во как!
В
Сейчас часто задают вопрос о том, сформировалось ли в конце концов в Грузии российское гражданство. И на